Глава 24. Ночь, проведенная Левиным на копне, не прошла для него даром. То хозяйство, которое он вел, опротивило ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на превосходный урожай, никогда не было, или, по крайней мере, никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год. И причина неудачи этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшая вследствие того сближения с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которая в эту ночь была для него уже не мечтой, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, все это так изменило его взгляд на хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения его к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, плугами вспаханная земля, 9 равных полей, обсаженных лозинами, 90 десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и тому подобное, все это было прекрасно, если бы это делалось им самим, или им с товарищами, людьми, сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь, работая его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом, он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считаемый лучшим образец, на другой же стороне — естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью, и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же, не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими. А они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, при том, чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтобы он обдумывал то, что он делает. Работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и, главное, беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена. Ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное. Но он знал, что это происходило от того, что эти десятины было косить легче. Он посылал сено-ворошилку трясти сено. Ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучил лошадей и портил землю. И его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем. И, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное. И Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «Воля ваша!» 3 лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером. А рассказывали в утешении, как у соседа 112 голов в 3 дня выпало. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству. Напротив, он знал, что его любили, считали простым барином, что есть высшая похвала. Но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть, нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только неинтересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься. К этому еще присоединилось присутствие в 30 верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать. Приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее. Но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение, и она отказала ему, клала между им и ею непреодолимую преграду. Я не могу просить ее быть моей женой, потому только что она не может быть женой того, кого она хотела, — говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь? После того, что мне сказала Дарья Александровна ехать к ним, разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда все бы сделалось само собой. Но теперь это невозможно, невозможно. Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло», — писала она ему. «Надеюсь, что вы привезете его сами». Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру? Он написал 10 записок и все разорвал, и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, нельзя, потому что он не может приехать. Написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает, это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное. На другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему, Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота, и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами все откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких, и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением.